Литнет представляет. Наталья Фай. Хранитель утопий. Шепот над черной водой. Читает Татьяна Тобольская. Глава первая. Дом болотной ведьмы. Далеко за деревней, там, где кончались людские тропы и заканчивалась сама людская память, раскинулось туманное болото. Днем оно казалось безжизненным, застывшим. Лишь желтые кочки да редкие чахлые деревца-самоубийцы торчали из вязкой зияющей чернотой жижи. Но с наступлением сумерек болото просыпалось и начинало дышать. Поднимались тяжелые удушающие испарения, пахнущие сырой землей, гнилыми кореньями и горькой полынной тиной. Со дна доносилось глухое бульканье, будто кто-то невидимый и огромный дышал под водой. И тихий шелест, словно шепот, плыл над черной масляной гладью. Иногда в глубине вспыхивали зеленые холодные огоньки, души утопленников, что манили запоздалых путников в свою трясину на вечный присмотр. И в этой зыбкой мгле, словно порождение самого болота, вырастал из тумана дом. Он врос в трясину по самое оконце, будто старая уставшая гривастая голова, склонившаяся над черной водой. Снаружи он был просто страшен, крыт дранкой, поросший бархатным, жадно впитывающим свет мхом. В единственном узком окошке, словно слезящийся глаз, мерцал неровный огонь черной свечи. Дом этот не всегда был домом болотной ведьмы. Когда-то давным-давно это была охотничья сторожка, срубленная из крепких сосен с широкими светлыми окнами, смотревшими на ягодные поляны. Но болото, как живое существо, медленно и неумолимо подступало к его стенам. Оно поглотило тропинку, высосало соки из полян, и вот уже желтые клочки подступали к самому порогу, а туман стал его постоянным гостем. Именно тогда, когда дом уже почти смирился со своей участью и начал потихоньку вырастать в трясину, в нем появилась она. Девушка, умевшая врачевать любую хворь, кроме одной. Незаживающие раны в собственной душе. Она покинула родные края, спасаясь от воспоминаний, что жалили больнее всяких ос. Она вслушивалась в шепот болота, наполняясь им до краев, чтобы заглушить нестерпимый крик собственного горя. Она была травницей. Знала, о чем поют коренья во тьме и какую силу таят в себе лепестки, что открываются навстречу утренней росе. Сила растений была ее силой, стоило лишь прикоснуться и шепнуть заветное слово. Она несла отвары страждущим, умащивала раны, шептала слова утешения над колыбелями хворых младенцев. Но людей, коих она исцеляла, пугало ее ведание, пронзительный, будто насквозь видящий взгляд и молчание, холодное, как болотная топь. Пугало ее пристанище на краю света, в том богом забытом болоте. За глаза они стали звать ее болотной ведьмой, вначале робким шепотом с опаской, а потом и открыто. И дом, внемля этому шепоту, будто внял проклятию, и окончательно преобразился. Широкие окна словно прищурились, став узкими и мутными. Стены, поросшие бархатным мхом, стали дышать сыростью. Крыша из драной коры протекала смоляными слезами. Внутри теперь пахло горечью трав, кувшинками, что плавают в стоячей воде, и грустным одиноким тлением. Густой тяжелый дух, который можно было резать ножом и класть на хлеб вместо масла. Переступая порог, гость ощущал на коже призрачное дуновение, будто сквозняк из иного мира. С потолка черного от времени и копоти свисали пучки сушеных трав. Рядом качались низки сушеных грибов, кипы перьев и костей. Полки вдоль стен гнулись под десятками книг в кожаных потрескавшихся переплетах. А украшениями здесь служили банки с заспиртованными гадюками, тритонами и квакшами, чьи стеклянные взгляды видели больше, чем взгляды живых. Тут и там зубасто скалились черепа андатр и болотных сов. Но самыми многочисленными обитателями дома, не считая самой хозяйки, были глиняные горшки. Они стояли повсюду, занимая каждый свободный угол, теснясь на кривых полках. В них жили не только лекарственные травы, но и диковинные хищные растения, зубастые мухоловки, что щелкали челюстями по ночам, словно костяными погремушками. Росянки и жирянки с блестящими липкими листьями-ловушками, пузырчатки в мутной воде и даже редкие альдрованды. Все это едва заметно шевелилось, дышало и наблюдало за всем происходящим в хижине. На большом столе у окна, выскобленном до блеска, стоял особый горшок. Ведьма вылепила его из углистой болотной глины и зачаровала во тьме безлунной ночи, шепча слова, которые знала только она, да сама трясина. Он был выслан изнутри золой мхом. В нем жил Альраун, дух Мандрагоры. Тело его было выточено из узловатого корня с человеческими очертаниями. Две жилки руки, две жилки ноги, а морщинистое лицо с двумя щелями глазами, что светились изнутри, словно два тлеющих уголька. На лысой макушке красовались крупные темно-зеленые листья. Корни, будто длинные пальцы, извивались и шевелились в жирной черной земле, ища за что бы уцепиться. Иногда по ночам они начинали медленно с тихим скрипом ползти по стенкам горшка. Он был ворчлив и требовал ухода. Каждое утро на рассвете ведьма приносила ему плошку парного молока, густого как сливки, или ложечку липового меда, забродившего на дрожжах, и глоток темного вина, а иногда каплю своей крови, алую, горячую, пахнущую медью и колдовством. Она царапала большой палец иглой, выкованной из громовой стрелы, и сжимала кулак над горшком. Алая капля падала на землю, и Альраун вздрагивал всем своим корявым телом, издавая тихий, похожий на стон шелест. «Спасибо!» — струился в ее сознании его сухой, полный горечи голос. «За то, что делишься самым ценным, за каплю жизни в моей темноте. Однажды я верну себе тело. Ты ведь еще помнишь, каким я был?» Ведьма смотрела на свое отражение в темном стекле, на бледное лицо с тенями вместо глаз. «Не помню», — признавалась она, и голос ее был пустым, как высохшее озеро. «Ни тебя, ни себя, ни того, о чем мы вдвоем мечтали. Ничего. Я просто становлюсь частью этого болота. Скоро от меня останется только шепот, как и от тебя». Из горшка донесся сухой печальный скрип. Он не смирился. Он был не готов смириться. «Может, это и к лучшему?» — прошептала она, и ее дыхание оставило на стекле мутный след. «Здесь я спокойно встречу свой конец».
«Конец?»
Его мысленный голос вдруг приобрел ту самую бархатную густоту, от которой сжималось ее когда-то живое сердце.
«О нет, моя милая, конца не будет. Покуда я дышу, дышишь и ты. Покуда болото держит меня, оно будет держать и тебя. Мы будем вместе, по-настоящему, навсегда».
В эти мгновения его скрипучий шепот преображался, становясь низким и обволакивающим, словно бархатная тьма, что стелится по земле перед рассветом. В нем проступали точные до мурашек знакомые интонации того, кого уже не было в мире живых, но чье имя было впечатано в самое нутро огнем и тоской, того, кого она до сих пор любила. И сердце, этот сморщенный, окаменевший комок, каким она его ощущала, вздрагивала и пыталась выпрямиться, пронзённая давней незаживающей болью. Альраун не мог унять ее боль, но в благодарность за ее заботу делился тайным знанием. Он шептал о ядах, что текут в жилах болотных цветов, и о целебных травах, что прячутся от света. о том, как наделять семена силой, как различать истинное и ложное в человеческих речах и как узреть будущее в трепете пламени черной свечи. Отправляясь в дорогу, ведьма клала корень в карман, и он тихо подсказывал ей, как отыскать безопасные тропы посреди болотной топи. Он наводил ее взгляд на блеск монет, выпавших из прорехи в чем-то кармане, а однажды подвел к лохматой кочке, под которой был зарыт чужой секрет, истлевший мешочек с серебром. Помощник болотной ведуньи наводил на простых людей оторопь, но отчаяние было сильнее страха. Шли и открыто, средь бела дня, озираясь через плечо, и тайком под покровом ночи. Стучали в дверь скребущими неуверенными пальцами, зажав в потной ладони тощий кошель, мешочек соли, теплый хлеб или корзинку с яйцами, чаще куриными. Но те, кто лучше узнал ее привычки, приносили утины. Плату, что по суеверному обычаю тут же становилось и оберегом. Ведь считалось, что ведьма не станет вредить тем, кто принес ее любимое лакомство. «Входи», — раздался из-за двери глухой безразличный голос. Дверь приоткрылась, и в щель просовывалось испуганное лицо.
«Мисс, простите, что в такой час. Дитя мое совсем зачахло».
«Знаю», — обрывал его голос, звуча из густых теней у очага. «Кашлем задыхается и в жару мечется. Пятую ночь мается». Посетитель замирал, пораженный. «Откуда ей знать?»
«Точно так. Молились Деве Марии и к святому источнику ходили, оставляли лоскуток от его рубашонки. Но кашель не проходит, мисс. Он его совсем изводит. Ради самого Господа».
«Тише. За помощью пришел, помощи получишь». Ведающая замирала, и в тишине, нарушаемой лишь потрескиванием поленьев, явственно слышался сухой шелест из большого темного горшка. Лишь тогда она медленно кивала. «Закопай это под порогом, с первым криком петуха». Ее голос был тихим и нетерпящим возражений. В руку посетителю вкладывался маленький холщовый мешочек, а затем второй побольше. «И вот тебе трава от легочных хворей. Пусть жена каждый вечер делает отвар на молоке и дает сыну пить с ложкой гречишного меда и ломтем масла».
«Благодарю, мисс. Да хранит вас Господь!»
Путаясь в словах, пятился гость. «Ступай!» — сухо звучало в ответ. «И не оглядывайся!» Другие шептали, не поднимая глаз, о болях в костях, о странных приметах, о бесплодных полях и неверных мужьях, о бессильных слезах по ночам. Они вверяли ей свои самые темные тайны и самые сокровенные страхи, которых не могли признаться ни родным, ни соседям, ни священнику. А выходя из хижины, многие невольно крестились дрожащей рукой или сплевывали через левое плечо, отгоняя нечистую силу, которую, как им казалось, только что приручили. Ведьма оставалась равнодушной к людским предрассудкам. Она давала им отвары, густые, темные, пахнущие горечью и тайной. Вручала пучки целебных трав и мази в глиняных баночках. Наделяла их бальзамами, способными унять боль утомленного тела и успокоить сны тревожного разума. Но взгляд ее цвета болотной тины был холоден и пуст. Он скользил по людям, будто по бревнам, плывущим по реке. А руки, длинные, бледные, с тонкими пальцами, вечно испачканные землей и травяным соком, были чужими. Казалось, мысли и чувства ее спят, пока она прислушивается к голосу того, кто взирает на все происходящее своими тлеющими угольками очами. Она, как и дом, тоже преобразилась. Рыжие волосы, когда-то яркие, как осенние листва, потускнели. И в них, хотя ей не было и 30, уже серебрилась седина, точь-в-точь, как иней на побуревшей осоке. Собственное отражение в черной воде болота она встречала редко, но каждый раз замечала, как все прочнее ложится на ее когда-то румяные щеки маску усталости. А имя длинное, старинное, данное ей при крещении, сведенное к простому и краткому «Ида», будто кануло в трясину вместе с ее прошлой жизнью. И лишь один голос, сухой и шуршащий, как шелест прошлогодних листьев, иногда произносил его в тишине хижины, наполняя такой нежностью, от которой сжималось ее когда-то живое, а ныне окаменевшее от боли сердце. И по ночам, когда туман застилал единственное окно маленькой спальни, ей начинало казаться, что это не Аль-Раун, шепчет ей, а само болото, древнее, мстительное и бесконечно терпеливое, нашептывает свои черные сны, по капле вытесняя из нее ту девушку, что когда-то пришла сюда с одной лишь пустотой в душе, и капля за каплей наполняет ее собой.